Дочитав, я не сразу мог разжать руки, чтобы положить уже смятым по краям документ на стол. Но положил, расправил. Да уж, адреналиновый душ щедро поливал спутанный клубок разгоряченных мыслей и чувств. Что толку, что в фоновом режиме я размышлял и прикидывал, создавая в голове набросок картины с самого начала, как только очнулся. Знаете, что меня более всего зацепило в этой руководящей и направляющей депеше? Разозлило до немоты локтей. Нет, не сам факт беспардонной переброски группы ни в чем не повинных людей в зону какого-то эксперимента или что бы там это ни было. Это скотство я уже пережег себе до терпимого уровня еще полчаса назад. Некосноязычность документа, сляпанного так, чтобы я понял только самое основное и, не дай бог, вник в детали. Нетуманное обещание подачек и не отсутствие хоть какой-то попытки смягчить шок от такого привета. Меня закусило на последних строках шапки характеристик. Значится, коли вы русские, то сможете адаптироваться к любому дерьму. Это всем известно. И по той же причине наверняка перегрызете друг другу глотку, устроив гражданскую войну в рекордно короткий срок. А потом откатитесь в средневековье, в лучшем случае, где вам, русским, самое, что ни есть место. Вот суки! Хватит, давай-ка успокойся, Сотников, иначе зубы сотрешь раньше срока. Лады, мы еще посмотрим. А ведь именно меня выбрали на роль ответчика по всем пунктам этого проекта. Но это я понял с момента нахождения ключа весом с полкило. На тебе ключик, три бумажки и валяй, вкалывай, Алексей Александрович. Мы тут уже контролеров и счетной и прокуратуры приготовили тебе в помощь. Удивительно, но именно в этот момент мне капитально полегчало. А что? Ведь теперь, по большому счету, все ясно. Так что, Сотников, ты волком на начальство не гляди. Ты цени оказанное тебе доверие. Ты сюда гляди. Мы дали тебе бюджет, фонды, территорию. Успешные примеры в крае есть, и ты их знаешь. Техники много не дадим, но какой-то лимит установим. На следующий квартал. Кадры тебе подкинули. Извини уж, какие имеем. Другого народа в стране нет. Нормально себя поведешь, еще что-то подкинем. Как-то поможем. В основном ценным советом. Порядок наведи, план развития к следующей неделе, защита в конце месяца. Заявки в департамент вовремя сдай. Но ты не мальчик, все знаешь. Опыт у тебя есть. И потому спрашивать будем по полной. Обрати внимание на рост правонарушений. В МВД тебя зеленым обвели. Перерасход топлива за поселком хронический. Разберись, поправь. Пилять, такая рыба. Да как же все это знакомо? Как все это привычно и паскудно-то, а? Неужели и в дальнем космосе, и на том свете все ровно так и делается? Неужели вся эта административная кудель и есть то самое основное заглавное, чего наша распрекрасная цивилизация, прогрессорский, млядь, выработала за тысячелетия? Фух, а ведь действительно полегчало. А как же? На вечном стоим, оказывается. На святое опираемся. И действительно, все привычно. Потому что номенклатура forever. Открою вам секрет. Номенклатура бывает двух видов. Одни преданные. Вы знаете Петьку Штыкова с детства. И никогда Штык себя не проявлял ярко, либо толково. И вот по прошествии лет вы с удивлением начинаете волей-неволей с ним информационно пересекаться. Штык каким-то чудом начинает ползти по должностям, ничуть не изменившись в своей бездарной сути. Вы все чаще слышите о нем, и вот, как апофеоз генезиса преданного работника, бывший дворовый козел и вкладчик Петрофан является вам в телевизоре, где с тупыми глазами невнятно бормочет из ящика, стараясь ответить на тупые же вопросы местечковой телеведущей. Он теперь, надо же, депутат от партии «Непреклонная Россия». Да-да, его всю жизнь двигают как пешку, по нужным ситуационно-должностям и рельсам, где он всегда справляется, ибо сами должности бездельны. Двигают, потому что он истово предан начальству и готов сделать все, что ему прикажут. Это самая преданная исполнительность и есть единственное организационное и политическое достоинство такого типчика. Их берегут, пока нет обязательных к решению действительно сложных задач и пока позволяет смета, ибо это тоже номенклатура. Их тащат за собой из региона в регион, по пути следования начальника матки. Преданные, материал нужный, но все равно расходный. В случае чего, набрать новых же полизов большого труда не составит. Других можно назвать ответчики. Это ломовые лошади административной работы. Такого человека ставят раком на кучу дерьма, и через какое-то время он из полученного делает вполне себе работающий агломерат. Чаще всего такие люди сидят на должностях без движения, потому как объекты их патронажа действительно сложны и нестабильны априори. Из этой рабочей номенклатуры никогда не выйдут депутаты краевого, а тем более федерального заксобрания. Они неуступчивы, ругливы и ворчливы. Аппаратный планктон головных организаций их терпеть не может. Неуживчивые в кабинетах, они готовы на все в деле защиты своей территории. Их поддерживают люди, порой готовые взбунтоваться, если начальника снимут в угоду какому-нибудь клирку из финуправления. К чему я нагородил этот ворох внешне спорных для большинства банальностей? А попробуйте-ка сие упростить. Выдвинуть поперек сказанному обоснованную альтернативу, кроме «да все они бездарные сволочи». При этом стараясь не скатиться в скулеж, либо непродуктивную ярость, но признавая, что все-таки они, гады, управляют и управляют жизнеспособно. Я сам именно из второй категории. В городе у меня приятелей по служебной линии нет. Я не участвую и никогда не буду участвовать в традиционном для России негативном отборе верхние эшелоны власти. Меня не любят, но меня и не трогают. Например, потому, что я первый, кто смог наладить отношения с тремя староверческими деревнями, которые отвергают образование, информационные каналы, социальное обеспечение и даже полицию. Кое, честно сказать, просто плюнуло на них. Один хрен криминала там не бывает. Мало кто такое может оценить, как и мало кому объяснишь, что такое работать со староверами. А меня они признали. Я не удивлен, что меня выбрали. Я удивлен, почему именно меня. Ведь ниже по течению реки, во главе поселений, встречаются монстры покрупнее и посильнее меня. Какой фактор дополнительно лег на чашу весов? А вы бы, господин Сотников, кого бы выбрали в начальники, будучи за правилой этого дьявольского хода? Директора завода? Нет, не тот опыт и не те привычки. Он хоть уволить может, да других набрать. Он премии лишить может и другим отдать. У него продукция есть и способ ее реализации. Там производство. И в самом идеальном случае лимитированная по затратам социалка, а то и вовсе без нее. Здесь же нужен опыт автономки, когда на зиму река встает за стругами и полынями, а поселок заметает по крыше, когда грузовое сообщение по нелетке может месяцами отсутствовать, когда излишне прижатый тобой народ готов разбежаться кто куда, ибо это не Сочи, а возможные завлекалочки территорий счетны и специфичны. Начальник погранзаставы подошел бы, может быть, если он с гражданскими в округе крепко ладит и часто о них по-отечески думает, что в последний раз наблюдалось в советское время. Интересно, а ныне существуют отряды ЮДП, юных друзей-пограничников, из местных деток, помогающих современным карацупам ловить ползущих через систему врагов. А кого еще поставишь на такую задачу? Не главу же городского округа и не директора офиса фирмы в высотке. Так что надо бы начинать рулить, пока на красивой площади с брусчаткой не начали возникать два и более автосообщества, вне зависимости от причин, целей и глубины разделения. Который раз я опасливо взглянул на часы. Уже 3 минуты 8. Побежали стрелки, побежали. Сейчас именно время становится самым ценным событийным фактором. Надо же, уже и сам начал думать на корявом языке у строителей и распорядителей. Затихающая на жестяном подоконнике частая дробь сигнализировала. За время ознакомлений и размышлений дождь полностью прекратился. Это меня не радовало. Пока с неба льет, можно было надеяться, что люди будут стараться сидеть кто где, а не собираться толпами для поиска виновного или для выработки прорывных решений. Скорее всего, проснули все не в одну секунду, судя по тому, как постепенно нарастала плотность голосов и шагов во дворе. Но время на знакомство есть. В любом случае, я отвел себе на кабинетную работу еще 15 минут. Целых 15 минут. Уж очень мне были необходимы. А сейчас нужно найти первых помощников. Что я точно знаю, так это то, что предстоящую орг-работу одному не провернуть и в отпущенное время не уложиться. Даже мечтать не стоит. Можно сказать, мне сразу повезло. Напротив окна стояли двое ребят лет 15 в насквозь мокрых куртках и крутили в руках неизвестно где добытые железки вида кочерги. Авантюристы по возрасту, пока родители жгут себе нервы, стараясь увидеть правду картинки, эти сбежали и наверняка уже облазили ползамка. Вот они мне и нужны. Эти романтики чердаков и подвалов. Знаю я таких огольцов, им все нипочем. Я бы, конечно, предпочел своих пацанов, поселковых. Они не только лифт сломать умеют, они и сварочный агрегат запустят, и трактор перегонят, и лодочный мотор раскидают, и на охоте не промахнутся. Ну, что имеем. Главное не напугать. Молодые волчата, таких годков, давно научились вычленять возможные маяки уличной опасности и умеют быть осторожными. Никаких, ребятушки, пойдите к дяде и загляните, мальчики, что я вам сейчас расскажу. Потому вот так. Я надел на голову свою кепку колумбийских командос, дабы принять более боевой и суровый вид, взял в руку лист со схемой и, встав боком в оконном проеме, сурово и несколько небрежно рявкнул боском. «Бойцы! Да, вы, не оглядывайтесь! Господа, вы там важными делами заняты или сможете помочь командиру? Пора разруливать этот бардак. Чем помочь? Расскажу. Давайте, не стойте столбами, времени очень мало. Нас ждут великие дела. Смело поднимайтесь по лестнице в кабинет башни. Тут поговорим». И я опять типа погрузился в изучение секретного документа. Сработало. Ибо приобщил. Говорил как со взрослыми, без сюсюканья, без повода для страхов и окошко для ответов. Парни коротко переглянулись и двинулись к башне. Вот тут мы им и добавим красок. «Да, вы свои томагавки-то прихватите, глядишь и пригодятся». Открыл двери нараспашку и снова сел, продолжив работу со списком. Как я и предполагал, мальчишки на лестнице все же стопорнулись для короткого обмена мнений и, увидев открытую дверь, зашли в зал. Были они одинакового роста, поджарые, крепкие, толстовки с капюшонами, яркие куртки из липовой кожи. Я поднялся, нарочито поправил кобуру на поясе, подошел ближе и прямо, глядя в глаза, представился, а затем и поздоровался за руку. Хорошие руки у парней, не 5 вареных сосисок. Представились и они. Белобрысый, внешне спокойный выходец Святской губернии, с хмурыми светло-серыми глазами бойца знаменитого конвоя, это Клим. Он сирота, гостил на каникулах у дальних родственников. Второй хлопчик, родом с Доном, напружиненный кореглазый живчик, под которым легко представить легкого казацкого скакуна. Назвался Сашкой. Он тут вместе с теткой, швеей быткомбината. Сели, помолчали несколько секунд, присматривались друг к другу. «Так, ребята, я вам не наврал. Времени и вправду мало. Поэтому у меня есть всего 2 минуты, чтобы рассказать вам суть, а у вас столько же, чтобы мне поверить». И я как можно более сжато выложил им ключевое. Судя по тому, как загорелись глаза моих потенциальных помощников, Они мне поверили сразу. Или рискнули ради азарта. Нет, все-таки поверили. Потому как жизнь еще не выдавила из них святость фантазии и сладость мечты. Звенящий возраст. Берегитесь, драконы. Итак, о том, что ровно без 28 начнется общее собрание, должны узнать абсолютно все. Все. Кричите, убеждайте, привлекайте друзей, родителей. Но дело надо сделать. Часов у многих нет. Сотовые не у всех или сели. Потому пусть собираются в церкви заранее. Сам я никак не могу. Мне обязательно нужно посидеть с ручкой тут. У самих как с часами? Как ожидалось, никак. Незачем нынче человеку на руке часы носить, как думалось многим счастливцам, попавшим в число обитателей современных урбанистических теплиц. Но смартфоны еще держали заряд. Время мы сообща синхронизировали. Ну, пацаны, поехали. Все остальные вопросы потом. Да, я буду на сцене. Или что-то там найдется подходящего. Вы стойте где-то сбоку от меня и наблюдайте, мало ли что. Будете моей гвардией. Все, вперед. Дождавшись, пока бригада с грохотом скатится по лестнице, облегченно вздохнул. И вернулся к столешнице. Прикрыв перед этим узорные створки, чтобы несколько минут ничем другим не отвлекаться. Тик-так, тик-так. Начали.